От первого лица. Авторская программа Натальи Бертиной.
Это программа «От первого лица». Здравствуйте, уважаемые слушатели Радио России. В студии Наталья Бехтина. Мы работаем в прямом эфире. Слушайте нас в интернете по адресу www.radiorus.ru. Пишите нам электронные письма. Наш адрес persona@rambler.ru. Вот, кстати, узнав, ну, у нас анонсы наших программ звучат и помещены в интернете, и узнав о том, что в гостях у нас сегодня Сергей Михайлович Миронов, лидер партии «Справедливая Россия», депутат Государственной Думы. Здравствуйте, Сергей Михайлович.
Здравствуйте.
Вот узнав о том, что Сергей Михайлович к нам сегодня приходит, Сергей Михайлович питерский человек, уроженец питерский, поэтому много писем пришло по поводу ситуации с 31-й больницей питерской. Да, но мы чуть-чуть попозже об этом поговорим.
Давайте обязательно поговорим.
И еще, значит, вот из последних совершенно писем, это, конечно, вопрос не к Сергею Михайловичу, а к руководству другой партии скорее. Но вот наш слушатель из Нижегородской области, его зовут Эдуард, просит ответить на вопрос: осознает ли руководство России, на ваш взгляд, и партия «Единая Россия» опасность манипуляции с итогами выборов различных уровней, особенно в Госдуму и на президентских выборах, и нет ли здесь угрозы самой государственности? Ну, я повторяю, что это скорее вопрос, так сказать, к единороссам, но, может быть, вы захотите и на это.
На самом деле я готов ответить, потому что для меня совершенно очевидно, что не сознает. Да, потому что я уже однажды об этом говорил, да не однажды. Я наблюдаю уже много лет интересную картину. Когда разговариваю с господами из «Единой России», людьми, которые, ну, скажем, в руководстве находятся, которые принимают решения, и когда я вижу, как они с большим удовольствием принимают то, что называется административный ресурс, в расчет для получения нужного результата, и прямо, скажем, любыми способами накручивают результат, я наблюдаю потом удивительную картину. Когда вдруг уже официально господин Чуров объявляет результаты, они искренне начинают верить, что это действительно народ так за них проголосовал, в такой прямо в энтузиазме любви, значит, и преданности. И я говорю: слушайте, коллеги, вы вообще немножко, так сказать, помните, что вы сами вот давали тут команды, я вас просто по-русски разоблачал, показывал. Вы говорите: да ладно, так сказать, там, вот, там, мы тут сами с усами. А теперь вы искренне в качестве аргумента говорите: а что вы там с нами спорите? Какие к нам претензии? За нас вот сколько проголосовало. И я, если мы уже говорим о избирательной системе, до тех пор, пока мы не уберем досрочное голосование, пока мы не вернем графу против всех, пока мы не запретим любые открепительные талоны. Коль скоро у нас нет порога явки, ну зачем нам вот это? Ну не можешь ты в этот день проголосовать? Ну не повезло тебе, ничего страшного. Проголосуют те, кто действительно хочет прийти и проголосовать. Но только по-честному, а не используя различные манипуляции, или как в моем родном городе Петербурге, голосование по почте, непонятно, кто
там,
что
там. Это вообще, конечно, голосование по урны, почте, это
когда,
виртуальность такая.
Когда мы читаем официальные протоколы и видим ситуацию. Стационарно урна на участке. Проголосовало, допустим, 234 человека. А в переносную урну проголосовало 900 человек. Ну что за... Это что значит? Ну мы же... Я же сам был и кандидатом, и участвовал в выборах. Я же знаю, что ну хорошо, на участке, ну обычно, ну хорошо, 10-15, ну хорошо, 30 заявлений от людей, которые лежачие, больные, которые хотят проголосовать, не больше. Значит, откуда 900? Понятно, причем там, я уж не знаю, как они, бедные, в этот ящик-то туда столько затолкали. И, кстати, вот выборы осенью прошлого года, знаете, чем отличались от предыдущих выборов? Предыдущие выборы после 4 декабря, когда возмущенные люди вышли на улицы, там тупо переписывали протоколы. Вот реальный протокол, где говорится, что, допустим, за «Справедливую Россию» отдано 400 голосов, за «Единую Россию» 200. А когда берут протокол окончательно, это реально как бы посчитали, вот реально бюллетени, а пишут так: за «Единую Россию» 400, а за «Справедливую Россию» 100 меняют. И вот это возмутило. И были, мы за руку поймали очень многих. И тогда, видимо, была дана команда сделать так, чтобы когда урны были открыты, вывалили бюллетень, чтобы там уже бюллетени были. А вот как они туда попали, и мы видим эти карусели, это досрочное голосование, это выносные урны, то есть любыми путями...
А это волшебство!
Уже не переписывают протоколы, а просто тупо делают так, чтобы в избирательных урнах это оказалось. Кстати, вот на этой неделе, по-моему, даже завтра будет рассматриваться законопроект, где мы все-таки настаиваем на полупрозрачных урнах. чтобы было видно всем наблюдателям, да, что туда, значит, никто ничего не бросает, и там по одному бюллетеню действительно туда идут. Ну и вообще, если уж мы заговорили на эту тему, давным-давно перезрела необходимость кардинального пересмотра законодательного, избирательного законодательства, для того, чтобы действительно ни у кого не вызывали сомнений итоги выборов, потому что это бьет по власти, это бьет по доверию к власти, легитимность власти подвергается сомнению, это недопустимо. Поэтому уверенно отвечаю на вопрос вот, радиослушателя, отдают ли себе отчет, не отдают, считают, что так оно и надо. А это, к сожалению, не так.
Мы еще поговорим о работе вашей фракции, естественно, в Государственной Думе, но все-таки пока вот о горячей теме такой, на горячую тему по поводу 31-й городской больницы в Санкт-Петербурге. Вчера у меня просто почта обвалилась электронная от вопросов. Как же так? Суть вопроса в том, что в Питере, в хорошем месте, на Крестовском острове, среди парка красивого, значит, находится больница, уникальная онкологическая детская больница. Вот вы сказали мне, что вы много с ними тоже работали и помогали им, когда, особенно когда были
депутатом
законодательного собрания. И вот теперь, поскольку, значит, принято решение о переводе Верховного и арбитражного судов в Санкт-Петербург вслед за Конституционным судом, вот давайте это прекрасное здание в прекрасном месте отдадим как поликлинику судьям.
Вы абсолютно правы по поводу того, что моих земляков, да, похоже, не только уже моих земляков, вообще
да
всех возмущает эта ситуация.
Да.
Вы знаете, спасибо вам большое, что вы этот вопрос задали. Я воспользуюсь тем, что прямой эфир, и сейчас напрямую обращусь к Маргарите Борисовне Белогуровой, главному врачу этой детской 31-й онкологической больницы, которую я знаю много-много лет, и скажу, уважаемая Маргарита Борисовна, вы и ваши сотрудники, держитесь, в обиду вас не дадим. Я абсолютно убежден, что здравый смысл восторжествует, потому что если кому-то захотелось для того, чтобы решить там проблемы будущего медицинского обеспечения судей высшего арбитражного суда, который, кстати, сегодня находится в ситуации, когда без меня меня женили,
да,
потому что к ним уже претензии.
Еще
никто, решение окончательно не принято по переезду. Никто туда ничего не начал переезжать, а уже люди возмущены. Так вот, конечно, надо будет решать проблемы там, здравоохранения, но только не за счет детей. Не за счет уникального учреждения здравоохранения, которое десятилетиями спасает, там сотни, значит, тысячи детей спасены, потому что это лечение непрерывное. Там врачи делают чудеса. Я действительно, когда был депутатом Петербургского законодательного собрания, я помогал, и мы выделяли бюджетные деньги, я помогал всячески, и был там неоднократно, почему я и помню хорошо и имя, отчество главного врача этой больницы. Поэтому, уважаемая Маргарита Борисовна, держитесь, и не только петербуржцы, и здесь, и Оксана Генриховна Дмитриева запросы делает, депутаты нашей фракции официальный депутатский запрос послали. И я держу эту ситуацию на контроле, потому что возмущение моих тоже товарищей по фракции и Алексея Ковалева, и Марины Шишкиной в законодательном собрании Санкт-Петербурга, да всей фракции, кстати, здесь не только наша фракция «Справедливая Россия», похоже, они вызывают Ольгу Казанскую, вице-губернатора по здравоохранению,
да,
и правильно делают, и, похоже, это решение общее всех фракций законодательного собрания. И, пользуясь возможностью, обращаюсь в том числе и к депутатам законодательного собрания Санкт-Петербурга, моим коллегам из всех фракций, правильно делайте, держитесь, поддержка на федеральном уровне страны Госдумы будет обязательно. Я думаю, что и
да
в Государственной Думе в случае необходимости,
кажется, да,
все фракции подпишутся под необходимыми обращениями, хоть премьера, хоть президента, потому что нельзя рушить то, что отлично себя зарекомендовало. И тем более вот под таким предлогом, значит, решать административные какие-то.
Это вот еще одна, как бы сказать, еще одна гирька маленькая на те весы, на которых лежит доверие к власти.
Ну, конечно, и так вот столько много ошибок делается, столько много людей претензий, и вот такое ощущение, что кто-то вот как слон в посудной лавке думает, а дай-ка мы еще и вот это сделаем. Категорически нельзя ни выселять, ни, значит, какие-либо решения принимать, потому что, когда говорят, вот мы учреждение сохраним, только разместим его по-разному, ну, слушайте,
это
значит,
уже все,
это мы
это
все
тогда
понимаем,
пропало,
как мы все
конечно.
Это проходили, как мы отстояли совместно военно-медицинскую академию, слава богу,
да,
что
кстати, вот тоже была
Сергей
недавняя история,
Шойгу,
да,
при мудрое решение. Ведь, ну, мы не случайно в народе говорят, один переезд — это как два пожара.
Конечно.
Это все разрушено. разрушить, это уже и кадры, значит, кто-то вот работает, привык здесь, тем более, ну, там же все создано. Там специально, и это в советское время было здание построено, и там архитектура такая приятная. Специально строилось как именно медицинское учреждение, детское, вот по такому профилю. Там уникальные хранилища радиоактивных изотопов, которые должны храниться по, ну, определенной, скажем, системе с определенной защитой, определенные помещения сертифицированы. Это не все так просто.
Ну да,
поэтому
это же...
вот если кому-то в Москве вдруг так придумалось, а сейчас сыпятся шишки на губернатора Полтавченко, но я абсолютно убежден. Значит, это вот в Москве решили, и, может быть, ставят перед фактом Полтавченко, и он там говорит, вот я такого решения не принимал, а в Москве говорит, да нет, это вроде они сами предложили. Я абсолютно убежден, что губернатор Санкт-Петербурга в здравом уме не мог предложить такое решение.
Да.
И вообще, вот, ну, и уж политически, и так проблеме детей сегодня, вот все общество вот просто на дыбы встало. Ну, давайте мы здесь еще вот больных детей будем наказывать их, значит,
разрушать
и
то,
врачи.
Что...
Поэтому вот всеми, как у нас на Руси говорят, всем миром наваримся и отстоим 31-ю детскую онкологическую больницу в Петербурге. Я уверен, что так оно и будет. И то, что и митинг мои коллеги провели, депутаты и горожане пришли на сход, как они назвали, такой гражданский сход. И правильно, здесь все меры хороши, потому что очень важно, что очень спасибо вам, спасибо журналистам, которые пишут об этом, потому что у нас, как всегда, вот пока в колокол не
ну
бухнем,
да, не, бухнешь,
значит, да, не услышат, а, значит, скажут, действительно такая озабоченность, такое социальное напряжение, давайте лучше мы пойдем другим путем. Господа, обращаясь уже к тем, от кого зависит принятие решения, идите, пожалуйста, другим путем. И всегда можно найти разумный, хороший вариант, но только не за счет детей.
Для всех удобный. Я напоминаю слушателям Радио России, что Сергей Миронов, лидер партии «Справедливая Россия», депутат Государственной Думы, сегодня наш гость. Продолжим сейчас.
От первого лица.
Сергей Михайлович, ну теперь к работе вашей фракции в Государственной Думе. Вообще у меня сложилось такое впечатление, что депутаты как-то настроены так запретительно. Прямо все время что-то такое, законодательные инициативы идут в, так сказать, плане запретить. Вот там запретить курить, ну, правильно, это хорошо. Курить не надо, курить вредно. Ну, как-то уж очень прям, вот совсем, даже и электронную сигарету давайте запретим. Давайте запретим митинги и шествия, давайте запретим усыновление детей. Все это можно разбирать как бы по косточкам, находить разумное и неразумное, но такое-то общее ощущение такого какого-то вот ража запретительного. Нет у вас вот такого?
Есть такое ощущение. Более того, вот вы перечислили только некоторые законы такого запретительного характера. Там есть еще закон ПНКО, есть еще там различные...
Да, ну, я уж не говорю
там
про
все. Смотрите, а вот сейчас я вам назову другие законопроекты, как бы на другой чаше весов. Законопроект о законе о налоге на роскошь. Законопроект о прогрессивной шкале подоходного налога. Законопроект, который снижает предельно допустимую долю собственных расходов граждан за оплату жилищно-коммунальных услуг с 22 нынешних процентов до 10%. Закон, который увеличивает срок выплаты пособия женщинам по уходу за ребенком с 1,5 до 2 лет. Закон, который вводит правила, если государство не может обеспечить родителям место в детском саду для его ребенка, для их ребенка, то этой семье выплачивается компенсация 5000 рублей в месяц. Законопроект, который позволяет использовать материнский капитал на реабилитацию и лечение ребенка-инвалида. Законопроект, который обязывает обеспечить каждому ребенку в Российской Федерации, вне зависимости от его достатка его родителей, бесплатный отдых летний. Законопроект, который обязывает решать проблемы, все, что касается наших сирот, упрощает усыновление российскими родителями, дает гарантии, дает, значит, материальную помощь. Это все законопроекты, которые инициировала фракция «Справедливая Россия» и которые в плане законотворческой работы на весеннюю сессию не нашли своего места. Иными словами, вот мы когда рассматривали план законотворческой работы, вот я вот эти все законопроекты с трибуны Государственной Думы называл господам единороссам. Говорю, господа единороссы, вам не кажется, что мы возвращаемся к практике, которая имела место в начале 20 века в тех первых Государственных Думах, когда царское правительство придумало очень хороший метод, был даже термин назван «законодательный вермишель». В чем этот метод заключается? Завалить Государственную Думу второстепенными техническими законами. Они обязаны их рассматривать, чтобы они не принимали те законы, которые людям нужны. И сегодня, когда мы смотрим план законотворческой работы, мы видим, да, во втором чтении, то есть это уже в первом чтении приняли еще в осеннюю сессию, очень важные законопроекты, федеральная контрактная система, вот закон там, для краткости назову, там, о табаке, о вреде курения, о государственном стратегическом планировании, но это все второе чтение. А в первом чтении огромное число внесения поправки в статью административного кодекса, там одно меняется на другое, вот и такое очень много, настоящий вермишель. Даже когда мы слышали послание президента, он же там сказал о налоге на роскошь, он же сказал о необходимости бороться с офшорами, он же сказал о возможности использовать наши резервы в экономике России, он же сказал о необходимости решения демографических проблем, национальных...
Жилищно-коммунальные, да, это вообще ЖКХ. Под номером один, да.
И, к удивлению, мы смотрим, президент в конце года обратился с посланием к Федеральному собранию, а Федеральное собрание как будто вообще как тот самый... Аваська слушает, да ест. А он занимается, значит, в данном случае он законодатель, чем угодно, только не тем, что нужно людям. А люди услышали очень много позитивного в послании президента, не скрою. Мне, как лидеру партии «Справедливая Россия», было приятно слышать, что многие наши идеи, с которыми много-много лет бьемся, они нашли свое отражение. Вот давайте реализовывать.
А секрет-то в чем? Почему так вот получается? Только потому, что большинство, даже, по-моему, конституционного же нету,
нет
большинства.
Нет, дело, да, вот в чем. Есть Конституция, где на самом деле черным по белому написано, что у нас три ветви власти – судебная, исполнительная и законодательная, а – самостоятельные, б – независимые. А у нас, к сожалению, господа единороссы привыкли жить по принципу «чего вы хотите, товарищ премьер-министр или товарищ президент, вот чего хотите, то мы и сделаем». А вспомнить о том, что вы, ребята, независимые, почему у нас до сих пор практика такая, если законопроект требует финансирования из бюджета, правильно, нужно заключение правительства. Мы нужно знать позицию правительства, которому исполнять этот закон. Но почему-то правило такое. Если правительство дает отрицательное заключение, все, закон сразу валится. Да почему?
Давайте
у нас, в конце концов, есть арбитр, у нас,
да,
есть президент. Пускай он выбирает, кто прав. Законодательное собрание в виде двух палат, федеральное собрание, либо правительство во главе с премьер-министром. Но наши единороссы тут же, так сказать, идут, значит, руки поднимают вверх, и получается ситуация. У нас основные законопроекты, которые вносятся в Государственную Думу, вносятся правительством. Но постойте, разве не должно быть наоборот? Правительство должно исполнять законы, которые готовят, издает и принимает федеральное собрание. Вот так должно быть, а у нас все наоборот. И вот отсюда мы видим, что план законотворческой работы на весеннюю сессию, где не нашли места вот эти важные и нужные для
человека,
людей законопроекты,
для людей, да,
он фактически сформирован правительством Российской Федерации. Но это же неправильно. Это опять вот такая подчиненная, причем добровольно подчиненная роль Государственной Думы. И вот такая позиция Единой России у меня много лет вызывает, мягко говоря, неудумение. Я все время призываю, говорю, уважаемые господа, но в конце концов...
Нет, да, самим, наверное, приятно чувствовать себя независимым.
Да? Вы же, сказать, независимая власть. Вот вы как скажете, так и будет. Это вы законы пишете. И вы отвечаете за законодательство в Российской Федерации. Нет. Раз, значит, вносятся вот такие законопроекты, значит, будем их рассматривать. А те законопроекты, которые нужны, они подождут. Это неправильно.
Сергей Михайлович, в вашей фракции работают два самых больших, скажем так... Ну, не только два, но два таких ярких, не могу найти такое интеллигентное слово, ну, бузатёры, что ли, вот таких, я имею в виду, Пономарёва и Дмитрия Гудкова. Вы как относитесь к их инициативам, к их работе?
Мы относимся по-государственному, потому что когда, ну, во-первых, я могу сказать, что вот в понедельник было заседание фракции, и мы критиковали наших коллег, потому что они нарушают внутренние правила нашей фракции. Если ты подготовил законодательную инициативу, будь добр, внеси на совет фракции, мы рассмотрим, и либо одобрим, может быть, вся фракция поддержит. А молодые ребята бегут впереди паровоза, вот мы такую инициативу, вот такую инициативу, так не делается. Ну и прямо скажем, то, что получив депутатский мандат по списку партии «Справедливая Россия», наверное, мои коллеги правы, когда ставят вопрос. Уважаемые коллеги, а когда вы занимаетесь политической работой в других, пока не партиях, а общественных организациях, разве это вообще вот правильно? Разве вам не нужно определиться? Поэтому понятно, что молодые, горячие, очень хочется много сделать, но сделать это тоже нужно значит, разумно.
И с умом, и по правилам.
По правилам, в том числе, не нарушая даже такую, я бы сказал, товарищескую партийную этику. Поэтому вопросы, конечно, есть. И, кстати, у нас в среду будет бюро партии, где мы в том числе вот эти вопросы будем рассматривать. Я на прошлой неделе, в понедельник, состоялся такой горячий разговор, принципиальный. Мы, наверное, часа два обсуждали разные точки зрения, разные позиции. Но я думаю, что наши коллеги тоже должны уметь это воспринимать, слушать и делать выводы.
Мне кажется, это хорошо, когда вот борьба мнений,
знаете,
каких-то,
на самом деле,
даже внутри одной фракции.
То, что у нас фракция и партия демократическая, у нас разные точки зрения, у нас абсолютно свободная дискуссия. Это нормально. И, кстати, вот когда, ну, прямо скажем, горячий был разговор вот неделю назад, вот такой вот доходил уж то, что до высоких тонов, но все говорили, и хорошо, что мы об этом говорим, и хорошо, что...
Ну, правильно, лучше же, чем полная одобренция.
Поэтому мы найдем необходимое решение, мы найдем те варианты консолидации партии, фракции, которые будут нужны всем нам, прежде всего нашим избирателям, которые голосовали за оппозиционную партию «Справедливая Россия», и которые ждут от нас, что мы будем защищать их интересы, интересы большинства граждан Российской Федерации. Вот на том и стоим.
Вот очень хорошо, что вы назвали те законодательные инициативы, о которых, ну, честно говоря, понимаете, когда какое-то запретительное что-то или что-то такое, ну, так выразимся, не очень, может быть, корректно, скандальное что-то появляется, тут, значит, все об этом знают и все обсуждают. А то, что такое, ну, как бы сказать, ежедневное, рутинное отчасти, там, 22% ЖКХ платить или 10%, это же очень существенно важно. Вот важно, чтобы об этом люди знали.
А знаете, я позволю еще об одном депутате нашей фракции рассказать. Вот как раз так получится, что мы поговорили о молодежи.
Если успеете, успею. За полторы минуты.
Успею. Юрий Алексеевич Селиванов. Он открывал Государственную Думу вот этого созыва, потому что он самый старейший.
Самый старейший, да.
Депутат от Белгородской области. Возглавлял жилищно-строительный комбинат. Уникальные методики строительства жилья и очень хорошие. Но самое главное, 17 лет назад он по своей инициативе создал и открыл детский дом при предприятии. И вот уникальная статистика. Я сейчас назову страшную статистику. 80% выпускников детских домов сегодня в России, особенно мальчишки, кончают либо в тюрьме, либо суицид, либо криминал. Так вот, у него за 17 лет ни один не свернул, и ни одна девушка не свернула, потому что у нее уникальная методика. Я, кстати, в начале февраля лечу специально туда, смотреть и на его вот эту жилищную инициативу, и смотреть этот детский дом, потому что буду готовить законодательные предложения, потому что то, что они делают, то есть они разработали методику, как сделать так, потому что, знаете, самая главная проблема, значит, дети не адаптированы. Вот они 18 лет,
они
вообще
не знают, как готовится еда,
они не знают, значит, что, как только магазин, какие-то там вообще чиновники, вообще для них темный лес. Это неправильно. И вот у него уникальная методика, и вот тоже это наш товарищ, наоборот, как бы старейшина, и вот у нас такие разные интересные люди, у всех есть свои плюсы, и у всех есть свои достоинства, и у всех есть, конечно, свои, так сказать, там, характер и много-много другое, но на то и фракции партии для того, чтобы и лидер партии, который должен всех объединять.
И еще хотелось бы, чтобы название вашей партии и вашей фракции в Государственной Думе «Справедливая Россия», ну, мы все жаждем справедливости.
Мы тоже хотим, чтобы справедливость вернулась в нашу жизнь во всей России. И чтобы справедливая Россия стала не названием партии, а просто реальностью нашей жизни.
Спасибо, Сергей Михайлович. Я напоминаю слушателям Радио России, что гостем нашей программы был сегодня Сергей Михайлович Миронов, лидер партии «Справедливая Россия», депутат Государственной Думы. Благодарю за внимание всех, кто нас слушал. Будьте здоровы, удачи вам, и чтобы справедливой стала наша страна. Я прощаюсь с вами до завтра. Наталья Бехтина, Радио России.
От первого лица.